Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Секс-обучение для школьников. С какого возраста и как? Можно ли пускать дело на самотек? Версия дешевая и чиновничья-медицинская. Где же романтика? Все эти вопросы тревожат российских родителей так, как тревожили родителей американских в программе 20-летней давности «Зачем мы перешли на «ты»», которую подготовила и ведет из нашей нью-йоркской студии Марина Ефимова. Впервые в эфире 4 февраля 99 года.
Радио «Свобода», передача «Зачем мы перешли на «ты»» ведет передачу Марина Ефимова. Книга 23-летней американской писательницы Венди Шалет «Возвращение скромности» начинается описанием урока в начальной школе штата Висконсин в 1982 году.
Когда я училась в 4 классе, у нас ввели программу развития и взросления, эвфемизм для слов «сексуальное обучение». Началось это обучение так. Однажды наш зауч привел в класс уверенную маленькую женщину, миссис Нельсон, которая объяснила, что отныне в нашем классе будет стоять ящик для вопросов, и мы можем опускать туда записки с вопросами любого рода. Класс был заинтригован. «Ну, например, — сказала новая учительница, — знаете ли вы, что значит выражение «69»?» Класс растерянно молчал. Кто-то робко сказал: «Это 60 плюс 9». Я оглянулась на зауча, который стоял за последней партой, и вдруг увидела, что он густо покраснел. Я подумала, это какой-то странный урок арифметики. «Окей», — сказала миссис Нельсон, — «это вообще-то вопрос для 5 класса. Давайте начнем с вопроса, что такое private parts, приватные, скрытые от всех части тела». В классе раздались смешки. «Хихикать тут совершенно не на чем», — строго сказала миссис Нельсон и раздала нам конверты с информацией для родителей. На этом мое школьное сексуальное обучение закончилось. Родители вытребовали для меня разрешение знакомиться с приватными частями тела дома, приватно. Я до сих пор помню, как мама сердито говорила в телефонную трубку: «Да, я предпочитаю, чтобы она шепталась об этом в раздевалке, а не обсуждала громогласно перед всем классом».
Венди Шалет собрала для своей книги целую коллекцию пособий по секс-обучению, предназначенных для детей младшего возраста. Вот несколько примеров. В книге под названием «Это абсолютно нормально», изданной известнейшей организацией планирования семьи Planned Parenthood, десятилетним детям рекомендуется показывать картинки, на которых веселые мальчики и девочки мастурбируют в постели. В пособиях, принятых в Массачусетсе и в штате Нью-Йорк, с восьмиклассниками проводятся практические занятия, или, во всяком случае, проводились, на которых девочки натягивают презервативы на пальцы мальчикам. Нью-Джерсийская программа «Семейная жизнь» предлагает давать детям некоторые представления о мастурбации, аборте, предохранении от беременности и половом созревании еще до школы, в детском саду. В том числе дается инструкция, как побороть детское смущение, если таковое возникнет. В этом случае детям стоит объяснить, что говорить о так называемых private parts, скрытых, приватных, даже не знаю, как перевести, частях тела, так же естественно, как говорить, например, о локте. Но больше всего меня потрясло объяснение оргазма в школьном пособии для 9-летних детей из висконсинской программы «Развитие и взросление». Оргазм, написано там, это как если тебе очень-очень хочется чихнуть, и ты, наконец, чихаешь. В нашей сегодняшней передаче участвует видный сторонник сексуального просвещения детей, президент Нью-Йоркской организации планирования семьи Александр Зангер.
В наше время в Соединенных Штатах каждый год беременеют около 1 000 000 девушек школьного возраста. Одно это требует, с нашей точки зрения, введения специального курса сексуального образования в школе. Уроки полового воспитания, конечно же, должны соответствовать возрасту детей. Но дать дошкольникам и младшим школьникам основы знаний о человеческом теле и его функциях можно и нужно.
Но зачем же им рассказывать раньше времени, скажем, о мастурбации?
Это тот самый случай, когда половое воспитание можно начинать чуть не с пеленок, потому что уже в младенческом возрасте дети трогают свои половые органы, получая при этом удовольствие. Когда ребенок начинает говорить и понимать, ему надо спокойно рассказывать о сексуальной реакции на прикосновение к отдельным частям тела.
В теории это все звучит научно, но вот как описывает Уэнди Шалит непосредственные результаты уроков сексуального образования.
«Эрика, ты мастурбируешь?» – громко спрашивает мальчик у своей жертвы с двумя бантиками в волосах, которая силится вытащить из шкафчика застрявший учебник. «Эрика, это совершенно нормально, слышишь? Заткнись!» «Эрика, почему бы тебе не помастурбировать прямо сейчас?» «Это нормально! Заткнись! Заткнись!»
Слезы лились рекой. Девочки жаловались, что их дразнят, и что они боятся ездить в школьном автобусе, потому что мальчики хватают их за private parts. В 97 году газета Daily News сообщила, что в Бронксе во время школьной перемены 4 9-летних мальчика силой принудили свою одноклассницу к оральному сексу. И когда девочка со слезами прибежала к учительнице, та просто посоветовала ей выполоскать рот. А чего же, собственно, поднимать панику, если приватные части тела, судя по школьным пособиям, это все равно, что локоть? Да не само ли это секс-обучение и является одной из причин сексуальной распущенности? О казусах секс-обучения я беседую с известным журналистом, корреспондентом газеты «Вашингтон-Пост» Джорджем Уиллом, поместившим в журнале «Ньюсвик» рецензию на книгу «Возвращение скромности». Мистер Уилл, не преувеличивает ли Уэнди Шалит нелепость школьного секс-обучения?
Я уверен, что Уэнди Шалит не преувеличивает. Я думаю, что так называемое сексуальное образование создает у подростков, тем более у детей, абсолютно ложное впечатление, что секс – это еще одна физиологическая функция организма, нечто рутинное, напрочь лишенное романтики и трепетности. Как можно было отнять эту функцию у тех, кто занимался этим веками, поколение за поколением, у родителей? Кому пришла в голову идея, что в общем и целом родителям нельзя доверять сексуальное образование их собственных детей? В результате дети мало того, что растут в атмосфере пронизанной дешевой версии секса, их еще обучают чиновничьей медицинской версии секса. И когда сексуальное насилие и сексуальная безответственность достигли небывалых размеров, руководители системы образования хватаются за голову и удивляются, откуда возникло такое непонимание, или точнее искаженное понимание секса. Надо же было умудриться сделать любовь предметом школьной программы как урок физкультуры. С моей точки зрения, сексуальное образование наносит вред как сексу, так и образованию.
На волнах Радио Свобода передача «Зачем мы перешли на «ты»» ведет передачу Марина Ефимова. Модный американский сексолог Эдвард Брехер писал в 69 году.
Главная наша задача – освобождение мужчин, женщин и детей от понятий сексуального стыда и от чувства вины в любовных отношениях. Лучшим примером являются Швеция и Дания, первыми освободившиеся от пут викторианской морали. Но и у нас, американцев, уже есть чему поучиться.
Мистер Брехер, welcome в мир вашей сбывшейся мечты. Уже в 80-х в нашумевшей, вызвавшей возмущение многих интеллектуалов книге «Closing of the American Mind» «Сужение американского кругозора» профессор Алан Блум писал, что из студенческой жизни исчезает любовь. Нет, не секс. Сейчас многие студенты, писал он, выбирают себе из сокурсниц-сожительниц на университетские годы. Но делается это скорее из соображений удобства. Глядишь, получается половинная плата за комнату и за коммунальное удобство, в которое включается секс. Студенты, пишет Блум, все реже произносят слова «я люблю» или даже «я влюблен». Принятым стало выражение «у нас отношения». Интересно, спрашивает Блум, у Ромео и Джульетты тоже были отношения? Журнал «Космополитен» выступает оплотом сексуального равенства с мужчинами. «Кто сказал, — писала там одна из дам-идеологов, — что и мы не можем наслаждаться сексом без всяких обязательств и романтических иллюзий?» «Нас с детства приучали к абсолютному равенству с мужчинами», пишет Венди Шалет в книге «Возвращение скромности». «Пытаться выяснить нравственную позицию молодого человека, который тебе понравился. Его представление о мужском долге считалось у нашего поколения неэтичным. Слово «репутация» выпало из лексикона. Выражение «мужская честь» употреблялось только в ироничном смысле, потому что мужская честь – это то, что веками подавляло женщину». Подобные постулаты мое поколение выучило вместе с ABC. Дело о равенстве доходило до анекдотических крайностей. Например, философ Джудит Батлер, профессор университета Джона Хопкинса, критиковала феминисток за выделение и поддержку некой фиктивной категории человеческих существ под названием «женщина». В нашей передаче участвует редактор журнала Women Quarterly Дэниел Криттенден.
Мое поколение – поколение дочерей феминисток. И многие из нас думают, что это идеологическое направление сбило с правильной дороги миллионы американок. В частности, не оправдала себя их идея позднего брака и позднего материнства, а то и вообще безбрачия и бездетности. Провалился их идеал жизни, в которой главное место занимает карьера. А самой глупой оказалась идея, что мы равны с мужчинами не только перед законом, но и вообще равны, одинаковы. Все эти идеологические установления сделали многих женщин несчастными.
Но, я полагаю, американкам уже не вернуться к прежней жизни.
Меня всегда спрашивают, неужели вы хотите вернуть женщин обратно в 50-е годы? Ну, конечно, нет. Никто не может вернуться назад. Но, возможно, другое, то, с чем сейчас столкнулись русские. После нескольких десятилетий радикальных социальных перемен вы можете оглянуться назад и увидеть много полезного в тех институтах, которые были разрушены. Американцы видят теперь, что в 50-х годах институт семьи был крепче, надежнее, теплее. В среднем американцы были беднее, но семья удовлетворялась меньшим ради того, чтобы мать не работала и сидела с детьми, пока они маленькие. Нас растили в убеждении, что мы не должны зависеть от мужей. Теперь мы от них не зависим. Но зато мы зависим от наших начальников или вынуждены полагаться на правительственные пособия. И я не знаю, что лучше. Мое поколение американок добилось больше свободы и равенства, чем любое поколение женщин во всех странах во все времена. Теперь мы хотим счастья. But also that we want now happiness. Нам нужна новая революция, восстанавливающая все разрушения прежней. И вы уже видите первых революционерок среди молодых американок, которые декларируют сексуальную сдержанность, скромность, хорошие манеры и предпочитают ранний брак ранней карьере.
Мистер Уилл, замечаете ли вы какие-нибудь признаки, я бы сказала, романтизации Америки?
Да, кое-что мелькает. По крайней мере, возрождение некой декоративности женского естества. В студенческих общежитиях, например, начался просто какой-то танцевальный бум. Причем танцуют под музыку Кола Портера и Гершвина в исполнении больших оркестров и соблюдая ритуал 50-х. Девушки появляются на балу в длинных платьях и перчатках под непременным эскортом молодых людей. А в широкой публике специалистами по маркетингу зарегистрирован невероятный взлет интереса к фильмам о серьезных любовных отношениях, описанных в литературе прошлого века. «Эмма» по роману Джейн Остин, «Век невинности» Эдны Уортон. То есть нет сомнения, что молодежь изголодалась по тем временам, когда отношения были чище.
Еще один наблюдатель нравов – наш коллега Александр Геннис.
Наблюдателю нравов, описывающему воздух эпохи, в Америке живется легче, чем где бы то ни было. Тут у него есть верный соглядатай, выбалтывающий подноготную страны – Голливуд. Кино, как я без устали твержу при любом случае, подсознание американского общества. Не умея врать, оно честно служит зеркалом нашим иллюзиям. Стоит лишь вспомнить самые успешные фильмы последних лет, чтобы понять, о чем мечтает сегодняшняя Америка. Если свести ответ к одному слову, можно сказать коротко и красиво – о любви. Чаще всего в сегодняшнем кино речь идет о викторианской разновидности любви. Любви возвышенной, романтической, самоотверженной, чистой, скромной и застенчивой. Именно о таких чувствах рассказывают безмерно популярные в последние годы экранизации мастеров 19-го столетия. Фильмы, снятые по романам Джейн Остин, Генри Джеймса и других бесчисленных прозаиков прошлого века калибром поменьше. Впрочем, вполне оригинальные, созданные нашим современниками сюжеты, тоже носят отчетливый викторианский характер. Вспомним, например, удостоенных Оскарами «Английского пациента» и «Титаник». О чем говорит эта тенденция, придающая слегка жеманный аромат духу времени? О том, что любовь в американском искусстве выместила секс. Это значит не только то, что камера стала менее откровенной. Важнее, что в кино сместились акценты. По сравнению с нынешними картинами, фильмы 60-х-70-х годов кажутся раскрепощеннее, легкомысленнее. Они меньше нагружены моралью. Люди здесь сходятся и расходятся с большей свободой и меньшей ответственностью. Значит ли, однако, это, что в Америке и впрямь возрождаются пуританские нравы? Вряд ли. Голливудский неоморализм – результат не этических, а эстетических перемен. Это знак исчерпанности приемов, созданных в эпоху сексуальной революции. Идя по пути крайнего натурализма, художник убедился в том, что искусство в принципе не способно адекватно передать сексуальный опыт. Культура может справиться только с описанием явлений, ей уже порожденными, с любовью. До тех пор, пока художник парит в империях, он передает тончайшие оттенки чувства. Но как только он спускается на землю, обращаясь к биологической основе личности, ему грозит ссыла и харибда, ханжеское молчание или вульгарный натурализм. Вот почему скромная любовь вытесняет дерзкий секс с американского экрана. Не будем заблуждаться, викторианский дух захватил Голливуд вовсе не для того, чтобы вернуть Америку к патриархальной строгости нравов, а для того, чтобы обогатить и утончить ее эротические переживания. Новое целомудрие отличается от старого тем, что оно не обходит сексуальную революцию, а более изощренно осваивает ее опыт. От такого целомудрия эротики меньше не становится. Как говорится в комедии Шварца, лучшее украшение девушки – скромность и прозрачное платье.
Только не забудем все-таки, что это реплика бургомистра из пьесы Шварца «Дракон», то есть персонажа в высшей степени отрицательного. Радио «Свобода» передача «Зачем мы перешли на «ты»» ведет передачу Марина Ефимова. «Я не считаю, что мы живем во времена, когда американцы вообще ничего не стыдятся», пишет Уэнди Шалит в книге «Возвращение скромности». «Просто каждое время делает свой выбор. Мы, например, стыдимся курить, а ходить в прозрачных платьях не стыдимся». Философ Курт Ризлер писал в 40-е годы.
«Дело не только ведь в том, что стыдливость к лицу юности, особенно девочкам. Стыдливость и скромность даны им от природы как средство самосохранения, чтобы защитить их от горечи и разочарований, дать время созреть и научиться выбирать».
Но целому поколению американок с детства внушали, что женская стыдливость и застенчивость – свойства ненатуральные, что они воспитаны обществом, в котором веками доминировал мужчина. Что вы об этом думаете, мистер Уэлл?
Я верю, что скромность, застенчивость – естественное свойство женской природы. И свидетельство тому мы находим в искусстве всех времен и народов. Более того, это настолько естественно, что требуется специальное сексуальное образование и изощренное интеллектуальное теоретизирование, чтобы из поведения одного-двух поколений женщин вытравить природную скромность.
Послушаем, как относятся к женской скромности и стыдливости другие мужчины. С ними беседует Рая Вай.
Мой первый собеседник – полицейский. Зовут Пьер. 31 год.
I would prefer the plain Jane.
Я бы предпочел plain Jane, то есть скромную, застенчивую женщину. Моя жена такая. Пьер рассказывает, что служил в армии, бывал во многих странах и знал многих женщин. Это сразу видно, с кем имеешь дело, говорит он. Скромные женщины не стараются обратить на себя внимание яркой, обтягивающей одеждой, большим количеством бижутерии. Да и в сексе тоже они сдержаннее в проявлении своих чувств. С одной стороны, хорошо, конечно, когда женщина в постели ведет себя раскрепощенно. А с другой, такие раскрепощенные, только познакомившись, уже готовы провести с тобой ночь. Невольно начинаешь думать, сколько раз она это делала в прошлом. Значит, дело не в тебе, она пошла бы с любым, кто на нее малейшее впечатление произвел. Все эти супермодели, которых мы видим по телевизору, на обложках журналов Playboy, Cosmopolitan, меня не трогают, продолжает Пьер. Они не кажутся мне сексапильными. Среди моих друзей, а у меня их много, большинство предпочитает сегодня в женщине скромность, сдержанность. Кажется, мы возвращаемся назад, к традиционной женщине. 20-летний Николас Дичерни, хрупкий, интеллигентного вида молодой человек, студент Нью-Йоркского университета. Мужчины тоже бывают разные, говорит он. Одни предпочитают более активных, доминирующих женщин, которые не стесняются выражать свои чувства, таких как Мэриэн в фильме «Разум и чувства». Другим больше по душе такие, как ее сестра, скромная, застенчивая, олицетворяющая в фильме «Разум». Что касается меня, я открыт всему новому. Я предпочитаю эксперимент во всем, что касается отношений с женщинами. Мы заговорили о так называемом сексуальном образовании в школах. Не наносит ли это вреда в будущем чувствам, романтике, любви? Тут важно, как эта тема подается и, конечно, в каком возрасте. Но, в принципе, я не думаю, что сексуальное образование лишает любовь романтики. Отсутствие романтики – это скорее часть общей проблемы. Слишком либеральное отношение абсолютно ко всему и отсутствие принятого взгляда на то, как вообще следует себя вести. И традиционные моральные ценности утеряны, а новые еще не созданы. Николас согласен, что среди девушек сейчас наблюдается тенденция к возвращению традиций, к благовоспитанности. Но не будем преувеличивать, улыбается он. То, что сегодня называется скромностью, застенчивостью, не считалось таковым вчера. Спектр поведения сильно сдвинулся, я бы сказал, влево. То есть скромная по сегодняшним стандартам девушка на самом деле не такая уж скромница.
Излишне говорить, пишет Венди Шалет, что стыдливость и скромность женщины совершенно не исключает эротичности. Скорее наоборот, и это замечали все проницательные мужчины на протяжении человеческой истории. Вспомним Пушкина.
Нет, я не дорожу мятежным наслаждением, восторгом чувственным, безумством, исступлением, стенанием, криками вакханки молодой, когда, виясь в моих объятиях змеей, порывом пылких ласк и язвою лобзаний, она торопит миг последних содроганий. О, как милее ты, смиренница моя! О, как мучительней тобою счастлив я!
В прошлом году газеты «Нью-Йорк-Пост» и журнал «Playgirl» провели опрос среди молодых американок, возбуждают ли их фотографии обнаженных красивых мужчин на страницах журнала. Из каждых 5 женщин 4 ответили отрицательно. Наиболее типичные пояснения были примерно такими. «Я не знаю, что скрывается за этой внешностью». Или «Чтобы загореться, мне нужна эмоциональная интимность с мужчиной». А несколько девушек сказали, одетый мужчина с интеллигентным лицом возбуждает меня гораздо сильнее. В отличие от Александра Генниса, который рассматривает интерес молодежи к экранизациям серьезных романов о любви Генри Джеймса, Джейн Остин, Эдварда Форстера, лишь как эстетический эксперимент, другие участники сегодняшней передачи надеются, что это гораздо более серьезный знак. «Американские женщины отходят от сексуальной революции, словно от наркоза», пишет Венди Шалет, «и начинают чувствовать боль, стыд и вдохновение любви». Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Зачем мы перешли на «ты»?». В программе участвовали Александр Генис, Ян Рунов и Рая Вайль. Вела передачу Марина Ефимова.
Что значит для вас «Свободная Россия»? идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия на без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась освобождающейся, становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Драма расставания с друзьями и радость одиночества. Маска притворной озабоченности, чтобы скрыть полноту своего счастья от окружающих. Многолетняя работа по постижению самого себя. Все эти проблемы встают перед каждым, кто задумывается о перемене мест, об эмиграции. Беседа знаменитого философа, буддолога, эмигранта Александра Пятигорского. Впервые в эфире 6 февраля 99 года. Иван Толстой. Со мной в студии историк религии, буддолог Александр Пятигорский. Последние 25 лет профессор Пятигорский преподает в университете в Лондоне. Александр Васильевич, оказаться в Англии было в первый день, в первую неделю, в первый месяц. Трудно? Страшно?
Ну, знаете, это было четверть века назад, и я чувствовал такое опьянение отъездом. Мне было так хорошо, что я вообще ничего не замечал. Я не замечал Англии, я не замечал себя. Я чувствовал только одно, что я нахожусь в каком-то безвоздушном пространстве, потому что я еще его не смог в себе реализовать. У меня были отключены чувства. То есть, ну, если хотите сказать, это было давно, и я сейчас нисколько не приукрашиваю. Это было ощущение счастья потери и освобождение. Как вы понимаете, Иван Никитич, не может быть истинного счастья без потери. Реальное счастье, оно всегда связано с какой-то хотя бы временной пустотой, которая потом будет определенным образом заполнена, и это может принести либо продолжение счастья, либо его окончание. Так что это была, ну, если хотите, анестезия, и она продолжалась, по крайней мере, 3 месяца. Я еще ни в чем не мог разобраться.
А спрошу вас о потере. А что вы потеряли и зачем вы потеряли то, что было потеряно?
Вы знаете, когда человек что-то теряет, то первое ощущение – это даже ничто. Это выехать из места, где ты прожил 45 лет. И хотя, как бы ты знаешь, куда едешь. Страна называется Англия. Но это знание, оно совершенно нереально. По одной простой причине. Потому что человек может что-то знать, что угодно, только зная при этом самого себя. А самого себя в это время я не знал совершенно, потому что я знал себя только прежнего. А следующий этапно я еще не явился. Поэтому было полное невежество не только в отношении Англии, куда ты приехал, но и в отношении себя самого, кто приехал.
И вот проходит еще 25 лет, и теперь вы знаете того, кого вы не знали. Не было ли совершено какой-либо ошибки где-то?
Огромное количество ошибок. Огромное количество ошибок. Но вы понимаете, когда ты совершаешь ошибку на прежнем месте, эта ошибка, как бы она встраивается в твою жизнь, ты потом ей можешь найти место. На новом месте ошибка имеет совершенно другое значение. На новом месте ошибка – это что-то эвентуальное. С другой стороны, это что-то, что настолько неизбежно, что, осознав эту неизбежность, ты даже получаешь удовольствие. Вот это то, что я объединяю одним словом для себя. Только я говорю только о себе. Заметьте, это послеотъездная эйфория. У большинства моих коллег по эмиграции в то время был послеотъездный шок и негативный. У меня этот шок был абсолютно позитивный. Что у многих окружающих русских эмигрантов вызывало крайнее раздражение. Почему ты, дурак, радуйся? Ты смотри, еще ничего нет. Я думаю, что я внутренне радовался больше всего именно этому, что еще ничего нет.
Потеряно, конечно, не только пространство, не только какие-то зрительные реалии биографии, но и интеллектуальные паутиночки, которые связывают человека. Расскажите, пожалуйста, о тех некоторых людях, которых жалко было потерять из виду, эмигрируя.
Нет, но мне было безумно жалко потерять своих друзей того времени. Но таких, в общем, замечательных людей... Я не знаю, надо ли их перечислять. Вы настаиваете, как радиожурналист. Ну, как Юрий Михайлович Лотман, с которым мы очень дружили. Как Иванов. Как Топоров. Как Левада. То есть людей, с которыми я... Как мои друзья по востоковедению, о которых, конечно, знает гораздо меньше народу. Такой мой любимый друг Юрий Михайлович Парфенович, Октябрина Федоровна Волкова. Это, в общем, конечно, это было все, в чем я жил, и благодаря чему я жил, и без чего меня бы не было. Поэтому это была не только интеллектуальная связь, не столько интеллектуальная связь, сколько, конечно, очень глубокая эмоциональная связь. Я говорю о том, что было тогда.
Скажите, какой фермент отличает человека, способного к отъезду, от остающегося?
Вы знаете, об этих вещах можно говорить только задним числом. И поэтому, когда я думаю о всех своих высказываниях на эту тему, я просто вспоминаю, ну, знаете, поговорку: русский человек с задним умом крепок. Вот я был, конечно, очень крепок с задним умом. Тогда я еще ничего не понимал. Не только потому, что ничего не знал. А опять же, я возвращаюсь к тому, с чего я начал. Я еще не осознавал четко самого себя. А вы не можете осознать себя в отношении к другим, пока вы просто не произвели в порядке интеллектуального производства, в порядке напряжения мысли себя самого в новой обстановке. То есть, это... как бы эпистемологически очень четкая ситуация, которую, кстати, описывали некоторые философы, когда остается прежнее знание, но оно теряет актуальность, оно не может перенести переноса из одной ситуации в другую. И вот вы один, но вы один может иметь совершенно разные значения. Это может быть трагедия, а это может быть... радость. Вот эти первые месяцы были, конечно, при всех потерях радости, что я в каком-то смысле один. Это очень трудно объяснить. И вот когда я видел озабоченные лица моих друзей на Западе, я их не мог понять. Я потом понял, что мне надо притворяться. В течение нескольких, я бы сказал, не месяцев, а лет, я, встречая их, делал озабоченное лицо. Хотя озабочен не был, чтобы не производить в них возмущения.
Свобода поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Историк религии и буддолог Александр Пятигорский. Четверть века лондонского опыта. Орден интеллигенции. Как вы к этому словосочетанию относитесь?
Вы знаете, у меня это слово окрашено знакомством, а потом очень тесной, к сожалению, короткой дружбой с человеком, который это слово ввел в обиход. Это покойный Николай Михайлович Зернов. Совершенно необыкновенный человек. И когда мы с ним обсуждали это, то есть не мы с ним, я вообще был мальчишка по сравнению с ним, да и остаюсь в каком-то смысле, по сравнению с этим человеком, которого просто я обожал. Вот. И когда я прочел его книжки об ордене интеллигенции, я подумал, и ему сказал об этом, что когда он ее писал, описал он ее, ну, я не знаю, где-нибудь в 50-х годах, может быть, в начале 60-х, я подумал, что для того времени и для того мировосприятия это было очень правильное слово. Говоря о себе и своих коллегах, но я прежде всего могу говорить только о себе, я думаю, что орденский свой смысл русская интеллигенция стала терять очень быстро после революции. Он имел в виду начало века. То есть тогда, когда эпоха изменилась настолько, что нужно было быть гением, а не интеллигентом, чтобы понять, что на новой ступени ордена нет. Но он продолжался в сердцах людей. Он продолжался в их лексике. Он продолжался в их манерах. Но если хотите, опять же, задним числом, осмысляя свой отъезд, я в себе очень четко чувствовал какую-то глубокую неприязнь ко всему этому. Я не хочу быть членом ордена. Я думаю, что это было одним из факторов, разлагающих орден. То есть первым фактором была слепая приверженность к ордену тех, того большинства, которые не заметили, что наступило совсем другое время. А вторым фактором, вот, ну, я бы сказал, моя анархическая реакция. Не хочу никаких орденов, ну, не надо никаких орденов. Хочу один ходить по улице. И когда я ему это сказал, он долго смеялся. И сказал, ну, говорит, да, в общем, да, пожалуй. Это историческая категория. Как всякая историческая категория, она подвержена истории. У нее есть начало, продолжение и конец. Мы всегда, говоря об истории, забываем, что мы говорим об исторических фактах, которые не могут быть вечными, если не хотят быть историческими. А если они не хотят, тогда мы говорим о теологии и о метафизике, но никак не об истории.
Но русская интеллигенция как раз предпочитала бы, чтобы это были метафизические понятия, не стареющие.
Но она не может отменить свое собственное историческое состояние. Она сама не метафизика, а исторически возникшая, продолжавшаяся и, безусловно, когда-нибудь полностью подверженная исчезновению часть населения. Я думаю, что упразднение в нас самих мании величия это и есть задним числом осознания упразднения ордена.
А интеллигентское самосознание – это есть проявление мании величия?
В его крайних случаях, безусловно. Это чувствуется и в русских философах, это чувствуется на улице, это чувствуется в библиотеке, это чувствуется в научно-исследовательском институте. И так должно было быть.
А как англичанин смотрит на эту психологию русского интеллигента?
Во-первых, англичанин ее не знает. Так что он на нее никак не смотрит. Когда он с ней знакомится, это вызывает у него наивное удивление. Потому что вообще говоря, как меня уверял сын моего соседа, слесаря-водопроводчика, ну, все-таки не имеет смысла работать в университете. Потому что, да, речь идет даже не о деньгах. потому что в университете вы включены в очень четкую структуру, как в Советском Союзе, как в дореволюционной России, так и в современной Англии. В университете быть независимым гораздо труднее, чем в гараже на окраине Лондона. Это понятно, да?
Конечно.
И вот речь идет вовсе, когда говорят, что там вот люди предпочитают высокие зарплаты, квалифицированных техников, банковских служащих, я уже не говорю о дельцах, низким зарплатам университетских профессоров, я говорю, что это не самое главное. Самое главное, что университетский профессор включается в рутину, в которой он неволен. Он ее должен принять. И потом он будет подвержен всем перипетиям всех регуляционных механизмов. В то время как слесарь-водопроводчик, который ходит по заказам, у него тоже есть рутина. Но она гораздо свободнее, он гораздо развязаннее в своей жизни. Поэтому то, что мы называем интеллигенцией, в Англии никогда не пользовалось престижем. Особенным престижем.
«Свобода поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Буддолог и историк религии Александр Пятигорский. 25 лет в Лондоне.
Сан Сич, что вы преподаете?
Я преподаю, я очень, как бы, живу очень узкой академической жизнью. Я преподаю 3 предмета. Я преподаю индийскую философию. Я преподаю далеко не всегда философию буддизма. И я преподаю последнее время, в связи с моим переходом на другой факультет университета, то есть моего колледжа, виноват в университете. Нет университета в Лондоне. Он существует как группа, огромная колледжей. И я преподаю введение в изучение религии. Теоретическое. Это в каком-то смысле это философия религии. И этим я занимаюсь 1/4 века.
Как смотрит английский студент на то, что профессор из Москвы преподает Восток?
Честно, никак. Это очень мало интересует. Понимаете, вот в этом уже можно наблюдать какое-то различие, скажем, с той же Москвой, не говоря уже о Париже. Да это вообще не интересует. Кто-то там араб, еврей, русский, американец. Совершенно не интересует. Знаете, вот как бы русское восприятие отличается от английского не столько тем, что к какому-то объекту восприятия русские относятся так, а англичанин иначе, сколько тем, что у них разные объекты восприятия. К факту, что лекции тебе читает русский, англичанин вообще относиться не будет никак. У него не будет отношений ни хорошего, ни плохого. Равным образом к факту, который в Москве был бы прокомментирован и служил бы предметом разговоров там 3 года, что англичанин назначен президентом Академии наук, там, а, я не знаю, швед вице-президентом Русской Академии наук, да в Англии вообще на это никто не обратил внимания. Ну, выбрали себе академики президента, вице-президента, но это же их дело. Это все в Англии есть огромное количество вещей, которые не вызвали бы никогда и не вызывают, и не вызовут общественного отклика. А какие-то другие вызовут, которые бы в России не вызвали.
А вот какие вызовут в Англии?
Ну, Англия, скажем, невероятно резко реагирует на какие-то с точки зрения России, ну, незначительные изменения, скажем, в школьной политике, на цены на бензин. На новые регуляции в отношении продажи и покупки домов, земельной собственности. Я думаю, что очень много из этого по масштабу русский счел бы вообще совершенно какой-то незначительной деталью. Только педант бы этим заинтересовался. А кого назначили президентом Британской академии наук на увлечение, ну, совершенно не интересует. И, кроме того, у них же совершенно другое отношение как бы к верху и правительству, чем в России. Средний англичанин прекрасно знает, что самый лучший народ на свете – это англичане. Что самый умный народ на свете – это англичане. Некоторые также считают, что самый хитрый народ на свете – это англичане. И сравниться вообще другим народом с ними нет никакой возможности. Поэтому, если арийского еврея выберут президентом Академии наук, да ну, это ну, ради бога, у него нет национального комплекса. У него есть комплекс национального превосходства. Ему как бы заботиться не о чем. В этом смысле. В то же время национализм на самых низких уровнях может иметь место. Скажем, возмущение мелкой буржуазии моего района, где я живу. Я живу в таком бедном районе, ну, ниже среднего, который я очень люблю, кстати. Вот. Возмущение, что все английские лавки разоряются, а пакистанские, индийские, в особенности пакистанские, процветают. Как бы, ну, каждому дураку, который там живет, совершенно ясно, почему. Потому что англичанин в своей лавке работает 5 дней в неделю, для него суббота и воскресенье – это святые дни, что он работает по 8 часов, максимум по 9. И что у него в год он себя проклянет, если у него не будет 2 месяца отпуска. А пакистанец не знает рабочего дня меньше, чем 12 часов. Не знает субботы и воскресенья. И не знает, что такое отпуск.
Все просто.
Абсолютно просто. Но англичане считают, что это несправедливо.
Предположим, что завтра вам не нужно идти на кафедру преподавать. Что вы делаете? Ваш образ жизни.
Мне очень трудно ответить на этот вопрос, потому что я всю свою жизнь непрерывно занят. Я уже давно перешел все пенсионные возрасты. Я уже давно формально в отставке. В Англии в 65 лет был в отставке. Когда мне об этом сказал мой старый декан, когда мне исполнилось 65 лет, он сказал, через 4 дня вы в отставке. Я говорю, значит, в отставку увольняют всех, даже Эйнштейна. Он сказал, не даже, а особенно Эйнштейна. Это английский юмор. Тут бы никаких колебаний не было. Нет, я просто после отставки, меня оставили уже как отставного читать лекции. И в тот день, когда я не буду читать лекции, у меня, по-видимому, появится 150 других дел. Я не думаю, что я это особенно замечу даже.
А есть какие-то дела, которые вы отложили на это время после отставки?
Да у меня все дела откладываются. Знаете, так что боюсь, что я в течение жизни их не выполню. Да я и не хочу ничего выполнить в течение жизни. Я не люблю ставить себе сроки. Первый в моей жизни учитель, Юрий Валентинович Кнорзов, он говорил, парафразируя известную буддийскую цитату, вообще больше всего надо думать, гораздо меньше писать и еще меньше публиковать. А что получится, то получится. Мне очень нравится такая жизнь.
«Свобода». У нашего микрофона был профессор Александр Пятигорский. Над передачей в Праге работали режиссер Марина Смирнова. Выпуск «Поверх барьеров» вел Иван Толстой.
слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего, в силу привычки, практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие Бель-Эпок и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед 20 века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко. Представить себе пришествие востока на запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шимов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит Радио «Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
В
пятничном выпуске «Поверх барьеров» в передаче из цикла «Писатели и музыка» речь пойдет о поэзии Михаила Ломоносова и музыкальных произведениях, сочиненных на стихи поэта.
Стучался у двери Купидон, приятно перервался к начальству.
Передачу «Поэзия Ломоносова и музыка» слушайте в пятницу в 10 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».